эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
В Керчи попрощались с жертвами нападения на политехнический колледж. 17 октября студент Владислав Разляков активировал в здании колледжа бомбу и открыл стрельбу из охотничьего ружья по учащимся. В результате массового убийства погиб 21 человек и около 50 ранено. Можно ли считать, что произошедшее в политехническом колледже Керчи было массовым убийством? Мог ли обычный подросток в Крыму расстрелять своих друзей? И есть ли способ как-то избежать этого в будущем? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Я напомню, что взрыв и стрельба произошли днем в среду 17 октября в Керченском политехническом колледже. По версии Следкома России, взрыв устроил студент 4 курса, 18-летний Владислав Росляков, который после этого покончил с собой. Российские власти города сообщили, что в результате трагедии погиб 21 человек. После взрыва в Керчи российский глава Крыма Сергей Аксенов объявил в Крыму трехдневный траур, а президент Украины Петр Порошенко заявил, что массовое убийство в Керченском колледже очень важно для нас, потому что это украинские граждане. Президент Украины также выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких. В медучреждениях Керчи и Симферополя по последним данным проходит лечение 25 человек, пострадавших от взрыва в Керченском колледже. Еще 25 человек перевезли из больниц Крыма в медучреждения Краснодарского края и Москвы. 19 октября погибших хоронили в Керчи и Ленинском районе Крыма. На церемонию прощания с жертвами массового убийства в политехническом колледже пришли тысячи людей. Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует произошедшее как террористический акт. И вот по последним данным, сейчас более 25 человек пострадали, они находятся в тяжелом состоянии, как я уже сказал. И самое интересное, что сейчас уже в российских СМИ начали обсуждать версии произошедшего. Мог ли подросток в одиночку расстрелять такое количество людей, организовать такой теракт? И вот интересная трактовка произошедшего от президента России Владимира Путина. Он назвал трагедию в Керченском колледже результатом глобализации. Об этом он сказал на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Давайте послушаем прямую речь Владимира Путина.
Это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. Вот в соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в Соединенных Штатах, в школах Соединенных Штатов.
Буквально через несколько минут мы поговорим о том, насколько справедливо увязывать произошедшее со случаями в Соединенных Штатах. Мог ли керченский подросток вдохновиться расстрелами американских детей, в том числе трагедией в школе Колумбайн? Сейчас же я хочу сказать нашим слушателям, что подробности и итоги дня, в том числе новые подробности истории в Керчи, о том, в каком состоянии находится дети пострадавшие и какие новые версии уже есть, мы подводим в итоге в вечернем нашем эфире, и я прошу наших коллег включить анонс этого эфира.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Мы же продолжаем наш эфир и обсуждаем подробности Керченской трагедии. Сейчас с нами на связи Руслан Мартагов, российский политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор». Руслан Магомедович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел спросить у вас вот такую вещь. Были ли подобные случаи в России ранее? То есть насколько это типичное явление, когда подросток приходит в школу и убивает своих соучеников?
Вы знаете, я думаю, что они... Вернее, не думаю, знаю, что они были вот последние годы советской власти. Вы, наверное, все помните вот эту вот историю с казанскими преступными группировками молодежи. Так вот, там тоже были избиения, но не убийства. Не убийства. Потом вот еще совершенно недавно в Бурятии, по-моему, были такие же нападения на школьников со стороны своих сверстников. И я думаю, к сожалению, что в дальнейшем такие случаи будут более частыми.
А, Руслан Магомедович, а по вашему мнению, это как-то можно привязать к социальным сетям, как говорит Владимир Путин, глобализации, или же все-таки причины другие?
Естественно, это можно привязать и к социальным сетям, потому что очень часто молодежь общается в социальных сетях, выносит оттуда какие-то суждения, но главным таким мотивом, таким поступком со стороны людей с неуравновешенной психикой, по-моему, служит вот наша общая обстановка в стране. Вот это нагнетание военного психоза, сумасшедший разрыв между богатыми и бедными, остановка социальных лифтов. Вот, допустим, молодой человек заканчивает колледж, где учится монтажу электрооборудования. Но кем он будет в дальнейшем? Самая лучшая перспектива – электрик какого-нибудь ЖКХ, где зарплату выплачивают вовремя, жить негде и вообще полная безнадега. А для людей с ослабленной, как я уже сказал, психикой, вот эта вот совокупность таких моментов, она, наверное, толкает вот на такие неадекватные поступки, трагические поступки.
Руслан Магомедович, вот я хотел бы попросить вас прокомментировать следующую информацию. Российские власти Крыма заявляют, что намерены проверить учреждения, которые выдали медицинские справки для покупки оружия подозреваемому Владиславу Руслякову. Об этом сообщает замглавы подконтрольного России Минздрава Крыма Николай Деркач. По его словам, проверка медучреждений уже началась частично. Вот процитирую. Там несколько справок выдается. Есть сертификат психиатра, сертификат нарколога. Психиатр, нарколог – это психоневрологический диспансере Керчи, справка общая в поликлинике керченской. Там два сертификата и сама непосредственно справка на приобретение оружия, цитирует СМИ чиновника. И у меня в связи с этим к вам такой вопрос. А вот насколько, в принципе, российская правоохранительная система заточена на то, чтобы отсекать подобных террористов или убийц-одиночек? Насколько вообще реально государству понять, что этот человек может взять в руки оружие и напасть на своих сверстников, на людей на улице?
Ну, это абсолютно нереально. Ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны медиков. Во-первых, ну что может психолог, врач? Вы знаете, сколько бумажной работы у врачей? Он не успевает бумаги писать. Ему некогда просто заниматься пациентом, который сидит перед ним. Он задаст ему несколько дежурных вопросов и поставит галочку. Все, свободен. Я еще раз повторяю, на первоначальной стадии вычислить их совершенно невозможно. Я не знаю ни одного примера, чтобы можно было сказать, что вот, видите, вот здесь вот это получилось.
Возможно, не на этапе приобретения оружия, возможно, это имеет шанс там. Человек общается в соцсетях, он оставляет какие-то комментарии, он общается со сверстниками. Я думаю, что спецслужбы в Крыму сейчас достаточно активно работают, мониторят людей, настроенных радикально, по крайней мере, по мнению спецслужб. Неужели такой человек не попадет к ним в визир, не станет заметным для них?
Но опять же, понимаете, у нас такая обстановка, что мы ищем экстремистов, тех, которые выступают почему-то или критикуют власть. Все остальное нас не интересует. Все спецслужбы заточены только на это. Оградить обыкновенного простого человека от насилия со стороны террориста-одиночки или террористической группы, ну, об этом, знаете, речи не идет. И даже освобождение, если вдруг их захватили, бывает как в том же Беслане. Понимаете, когда уже непонятно, кого больше стоит опасаться, то ли террористов, то ли тех, кто тебя освобождает от терроризма. Еще раз повторяю, защиты простого человека просто у нас не предусмотрено. У нас все заточено на то, чтобы оградить нашу власть от каких-то критических высказываний, от каких-то действий, которые могут повредить пресловутой вертикали. А простой человек остается сам собой.
Руслан Магомедович, я еще хочу попросить вас прокомментировать одно высказывание, которое прозвучало в нашем пятничном эфире. Тогда российский адвокат Николай Полозов, который работает в Крыму, сказал, что не верит в версию психоодиночки, так как этот случай произошел на фоне слухов о возможной отставке главы ФСБ Крыма генерала Палагина. Я предлагаю послушать слова господина Полозова.
На мой взгляд, из этой истории остается очень много белых пятен. Я, честно говоря, не очень верю в версию такого психоодиночки, который помповым ружьем больше 20 человек смог убить, потому что за очень короткий период времени, нетренированный, без автоматического оружия. Я склоняюсь все-таки к такой версии, что это могло быть не какая-то спонтанная реакция, значит, сумасшедшего человека или одиночки такого, а вполне спланированная операция спецслужб. Буквально накануне этого события муссировались слухи об скорой отставке главы ФСБ Крыма генерала Палагина. Если бы эти слухи не муссировались, возможно, у меня было бы и другое мнение. Но учитывая, что в Крыму происходят определенные тектонические процессы внутри российской власти, накануне произошел арест вице-премьера пророссийского Крыма, я не исключаю, что те силовики, которые сейчас контролируют Крым, не хотят ротации. Они хотят оставить некий статус-кво, потому что Крым для них это своеобразная территория, на которой они кормятся. Для того, чтобы обосновать свою необходимость и нужность, они вот могли в том числе спланировать и такую операцию.
Вот такая вот точка зрения российского адвоката Николая Полозова. Я напоминаю нашим слушателям, что мы беседуем с Русланом Мартаговым, российским политологом и бывшим консультантом фонда «Антитеррор». Руслан Магомедович, вот вы могли бы как-то прокомментировать такую позицию Полозова? Насколько адекватны его подозрения, по вашему мнению?
Ну, вы знаете, да, по-моему, это слишком туманно и слишком отдает конспирологии такой, ну, банальной конспирологии. Дело в том, что любой теракт имеет под собой какую-то мотивацию, извращенную, на взгляд нормального человека, но мотивацию. Она может быть религиозная, националистическая, сепаратистская, какая угодно. Но здесь мы не видим ничего, понимаете? И из-за того, чтобы убрать одного чиновника, допускать, что происходит такое чудовищное преступление, ну, это, знаете, уже за гранью, по-моему.
Что ж, Руслан Магомедович, благодарю вас за ваши комментарии. С нами на связи был Руслан Мартагов, российский политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор». Мы же продолжаем нашу беседу о произошедшем в Керчи, о возможных версиях этого массового убийства. И сейчас с нами на связи эксперт по силовым структурам и бывший сотрудник Главного управления службы безопасности Украины в Киеве Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, у вас есть сомнения в официальной версии, вот которую только что озвучил наш, ну не только что, в пятницу озвучил в нашем эфире Полозов, но вот называет очень похожую на конспирологию Руслан Мартагов?
Ну вот я очень дважды соглашусь вот с вашим предыдущим экспертом, который включался в эфир. Мне понравились его доводы, я с ними абсолютно согласен. Особенно даже когда вот мы сейчас углубимся в вот этого Полозова, он высказался, что вот силовики не хотят смены обстановки в Крыму, поэтому затеяли такую вещь. Ну, бред, откровенно бред, потому что это не форма работы ФСБ за последние десятилетия. Если помните, они взрывают что-то, там тонет, горит, но никогда не организовывали они вот такие операции. Псих-одиночка, завербован, ушел стрелять своих однокурсников. его направили в ФСБшники, чтобы только не убирали с должности их руководителя. У них постоянно происходят изменения вот в структуре. Там кого-то убрали, кого-то поменяли, ротировали. Точно так же происходит задержание там, в Дагестане, там, в Чечне кого-то задерживают, там, крупные операции. То есть никогда там не было ни взрывов, ни психов-одиночек. А если препарировать более детально вот эту вот ситуацию вот с этим парнишкой, можно назвать, который расстрелял своих однокурсников, то, правильно коллега говорил, спецслужбы не заточены на выявление одиночных проявлений вот такой вот ненависти, как у меня было на футболке написано. Потому что теракт предусматривает какую-то мотивацию, какое-то требование. Либо освободите там заключенных, отпустите заложников, там измените политический строй. Здесь требований никаких не было. Здесь была банальная ненависть ко всему миру, которая вылилась на своих там однокурсников, там друзей и там других преподавателей этого вуза. Выявлять вот таких вот людей, одиночек, это несбыточно, одиночек террористов, вот, маньяков, это несбыточная мечта всего цивилизованного мира. Тем более, там, в Голливуде часто пытаются это экранизировать. Эту идею вот как выявляют вот таких вот людей, которые одиночки задумают какое-то зло. Ну, даже в кино это не выходит, в жизни тем более. И тем более еще Россия стала жертвой своей милитаристической вот идеи, когда школьники, дети, всем дается оружие, вот постоянно мы видим, и даже эта парнишка участвовала в этих сборах военных, в стрельбы, в тиры. Не исключено, что идея расстрелять своих друзей родилась после посещения тира, где он показал, что он уже достаточно способен держать оружие и умеет стрелять и не промахиваться. То есть здесь в большом счете виновата сама власть, которая делает из своих людей, своих граждан военных. Начиная вот там с 13 лет, они воспитывают у них военный вышкал, вот такой военный, вы должны служить. Если на родину кто-то нападет, вы должны своей кровью защищать этот режим.
Иван, мои коллеги говорят, что у нас есть звонок слушателей. Я предлагаю оставаться на связи. Мы сейчас услышим вопрос или ремарку и вернемся к нашей беседе. Тем временем обращусь к нашему дозвонившемуся. Здравствуйте, вы на связи. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Александр Васильевич, Киевская область.
Здравствуйте, Александр Васильевич. У вас вопрос, замечание?
Комментарий. Я считаю происшедшую трагедию в Керчи внутренним развитием России. Культ жестокости, презрения к человечности и международному праву Россия регулярно демонстрирует. Но более реальным толчком к конкретному преступлению, выбору времени и места, у преступников вызрел после просмотра российского сериала, который шел за сутки до происшедшего. Каятся ментовские войны. Там была история о российской национал-патриотической организации, скатившейся до уголовщины. Закончилась серия убийством подростка снайпером и самоубийством руководителя организации. Для того, чтобы долго комментировать, нужно просто просмотреть, и там многие вопросы становятся видны. Спасибо.
Спасибо за такой комментарий. Иван, вот такая ремарка слушателя. Я же, в свою очередь, хочу обратиться к новости, которая появилась недавно в русском агентстве РИА Новости. Они ссылаются на свой источник в правоохранительных органах, и вот этот источник утверждает, что, во-первых, стрелок был только один, был действительно только господин Росляков, а во-вторых, что он готовился к этому больше, ну, фактически 2 года. И вот у меня возникает такой вопрос. По вашему мнению, это действительно такое спонтанное происшествие, которое было вызвано просмотром сериала? Или же человек мог спокойно 2 года готовить такое массовое убийство?
Конечно, он готовил 2 года, я тоже дочитал. И я не согласен с дозвонившимся, когда он говорит, вот, просмотрел сериал, пошел убил. Он купил заранее это оружие, он дождался возраста, когда можно приобрести. Да, он мог не дожидаться наступления 18-летия, украсть это оружие там, или нож просто взять. Но у него план-то зрел давно, он там тренировался, он в тир ездил, стрелял. И вот как продолжение этого всего, российская власть, вместо того, чтобы направить свое внимание на выявление вот таких вот людей, не террористических организаций крупных, там, финансированных терроризаций, а вот таких вот одиночек, они решили принять такой самый легкий ход, это, а давайте запретим там видеоигры, вот там еще ограничения введем, там по интернету введем ограничения, там телевидение, кровь убрать. То есть, ну, это не даст результата. Здесь должна была быть работа непосредственно участкового, как минимум, из школы. И я поговорю просто о них и говорю о том, что Украина точно так же не защищена. Мы не защищены от таких вот проявлений агрессии среди там школьников. Мы видим постоянно вот эти буллинги в школе, когда кого-то там обижают, снимают на видео, в сеть выбрасывают. Все довольны, кроме пострадавшего, которому произрастает злость и ненависть к окружающим, которые готовы вот эту злость выместить на них. Здесь должна быть работать школа, следить за детьми, за их состоянием психологически, не просто оценки ставить им и унижать, а следить за состоянием, что с ним происходит. И участковый, который должен в своем микрорайоне, там, в зоне ответственности, следить за появлением нового оружия, раз, и за состоянием психологическим людей, которые там живут. Какая агрессия? Агрессия как проявляется? Ненависть к кому? К чему? К режиму? Хорошо, это значит парафия ФСБ. К людям, к окружающим? А чем она вызвана? Просто ненавистью? Проводить профилактическую какую-то работу. И это должны делать и наши спецслужбы, наша правоохранительная система. Потому что не исключено, что могут быть такие последователи у нас.
Иван, вот в нашем эфире сегодня уже прозвучала цитата Владимира Путина о том, что он считает причиной произошедшего глобализацию и социальные сети. По вашему мнению, насколько реально человек может вдохновиться с вот, какими-то расстрелами массовыми в Соединенных Штатах, о которых говорил Владимир Путин. Многие российские СМИ написали о том, что он наследовал убийцу из Колумбайна, из американской школы, и элементы одежды, и часть поведения, скажем так, его, она очень похожа на то, что планировали двое подростков в школе Колумбайн. Этот сюжет потом даже попал не только в СМИ, он стал основой для художественного фильма. Могло ли так случиться, что этот человек был на самом деле под воздействием, ну, не то чтобы пропаганды, это сложно назвать, но вот под воздействием культа таких массовых убийств, которые есть на Западе, и теперь, я так понимаю, приходит и в Россию.
Смотрите, фишка в том, что этот парнишка, он просто наполнился тем, что было рядом с ним, и чего у него не хватало. Вот у него не хватало, вот, там, не к примеру, а там домашней теплоты, уюта, заботы со стороны родителей, у него неполноценная семья. В школе постоянно подвергался унижениям, в колледже унижениям. И куда его внимание было обращено? На жестокость. И он напитался жестокостью, которую видел в интернете. Любой там нормальный человек, который вырос там, в более-менее нормальной семье, нормальный коллектив, да, он смотрит эти жестокости, но он ими не напитывается. А здесь он, получается, напитался, и произошло то, что произошло. Российские власти не просто перекладывают ответственность с себя на это не мы, это все телевизор, это все интернет. Давайте мы там что-то обрежем, там, давайте видеоигры запретим кровавые, давайте еще что-то. Да, в каждой системе, там, европейской, в американской, есть свои недочеты. Там точно такие же вещи могут происходить. Мы увидели, что там во Франции в толпу въехал грузовик, там где-то в Лондоне бегал какой-то мусульманин с мечом резал. Это может происходить, но та система дает что-то людям взамен. Она дает им заботу, дает им какие-то социальные гарантии. Но все равно это происходит. А здесь социальных гарантий нет, заботы нет, и поэтому люди напитываются ненавистью ко всему. Тем более Россия пропагандирует ненависть ко всему. Там, к европейцам они плохие, украинцы плохие. Везде ненависть. Поэтому они получили то, что создали.
Иван, я прошу вас оставаться на связи. Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что это радио Крым Реалии. Это значит, что если вам есть что сказать по теме нашего эфира, звоните по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Также заходите на сайт Крым Реалии, читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Мы же продолжаем нашу беседу с экспертом по силовым структурам и экс-сотрудником Главного управления службы безопасности Украины в Киеве Иваном Ступаком. Говорим о Керченской трагедии. Иван, я бы сейчас хотел посвятить эту часть нашего эфира вопросу того, а насколько вообще можно было предотвратить эту трагедию? Вот доступность оружия могла быть фактором? Мы уже вспоминали в эфире новость о том, что российские власти Крыма собираются проверять учреждения, которые выдали медицинские справки для покупки оружия. Вот может повышение возраста, например, выдачи оружия, или более жесткие проверки на выдачу оружия сделать так, чтобы таких терактов больше не происходило?
Честно скажу, нет. Нет, нет, нет. Можно ввести это ограничение хоть с 30 лет, с 35, при наличии там полутонны справок разнообразнейших. Если человек поддался или в силу каких-то жизненных тяжелых обстоятельств решил это совершить, ему будет достаточно там возьмет кухонный нож и совершит то, что могли совершить. Он может там создать взрывчатку, сам изготовить, может украсть оружие там, у соседа, у брата, у кого угодно, и совершить это. Здесь не идет дело о запрете. Здесь нужна работа правоохранителей на месте с людьми и качественная работа тех органов, которые выдают эти справки, эти документы, потому что вы сами знаете, что любую справку можно получить, в принципе, если не за деньги, то за красивые глаза или наоборот. То есть пришел к врачу, болит что-то, не болит, здоров, свободен. Вот и вам и вся справка. Если будет более детальное изучение человека, его психологического состояния, и кроме того, дальнейшая работа систем правоохранительной, общение с людьми, вот кто в этом доме живет, а какие настроения, а есть люди, которые озлоблены на весь мир, и которые выражали мысли, так, надо со всеми расправляться, я там всех их порешаю. То есть вот этих людей выявляют. Потому что спецслужбы все правильно или настроены на крупные теракты, на организованные террористические группы, которые выдвигают какие-то политические лозунги. Да, с этим у спецслужб России там особо проблем нет. Они часто выявляют очень успешно, надо отдать должное. Но на одиночек они не рассчитаны, которые сами задумали, сам себе ходит, сам себе тихонько собирает оружие, планирует, они не способны их выявлять.
Иван, насколько доступна информация о взрывных устройствах? Вот тут же еще один важный элемент, если верить официальной версии, товарищ сам собрал бомбу и привел ее в действие, как мы видим, успешно. Насколько доступна такая информация в интернете и можно ли ее как-то ограничить?
С ограничением не получится ее сильно ограничить, потому что интернет, он огромен, он всесилен, и ни одно правительство не может его ограничить. Разве что только обрезок к Северной Корее. Вот все ограничение вот таким вот образом. Нажать рубильник — нет интернета. А выявлять адреса, сайты, на которых размещается, человек, у которого есть желание найти, он всегда найдет. Или найдет другого человека, который знает, научится у него.
А вот, да. А если бы дети в школе или в техникуме, в колледже, в вузе проходили некие учения о том, как им действовать в случае вот такого теракта, это могло бы как-то помочь, по вашему мнению?
Да, могло бы, потому что мы смотрели, я смотрел камеры наблюдения, записи, и сейчас в сторону отойду, я был удивлен количеством камер в этом колледже, это всего лишь навсего колледж, а камеры расположены в каждом коридоре, в каждом кабинете, то есть работа была серьезная, но она не помогла. Но это в сторону ушли. Сейчас.
Может быть, охрана, учения. Вот сейчас говорят о том, что будут усиливать охрану, она будет вооружена. Нормально ли, что каждую школу будет охранять вооруженный вахтер, условно говоря?
Вахтер вооруженный он не может быть. Но там,
я условно говорю. Ну вот представьте, какое количество охранников нужно нанять для каждого учебного заведения. Это огромное количество. Всем дать оружие.
Должен быть распланирован алгоритм, как при пожаре. Если вдруг, там, к примеру, срабатывает сигнализация или там взрыв, выстрел, все организованно покидают помещение, должны проходить такие учения. Обязательно. И у нас точно такие же должны учения проходить. Но мы пока тренируемся только на пожарах. Если пожар, все вышли организованной толпой, собрались возле школы в безопасном месте и ждем приезда спасательных служб и правоохранителей. Точно такой же должен быть алгоритм при чрезвычайном происшествии. Вот. Взрыв, выстрелы, да.
Иван, я вынужден вас поблагодарить, просто время нашего эфира подходит к концу. Я напомню нашим слушателям, что беседовали мы с экспертом по силовым структурам и бывшим сотрудником Главного управления СБУ в Киеве Иваном Ступаком. Темой нашего эфира была Керченская трагедия, выводы, которые можно сделать из произошедшего, способы предотвратить трагедию в будущем. В студии с вами был Александр Голубов и радио «Крым Реалии».